avec la flamme. Доброго всем утречка и дня. Сегодня 23 августа 2015 года. Тема, да, надо теперь уже 6. Если меня считать, там было 5, теперь уже 6, ура. Да сейчас постепенно, кто опоздает, тот войдет, уже все знают правила, так что несложно. Радомир сегодня не будет, он отписался. Да, всем доброе утро. Радомир отписался, что жена уехала провожать куда-то, поэтому сегодня будет слушать записи. Тема такая действительно сложная, я к ней сейчас постепенно подойду. Сложная по своей нераскрытости. Она так вот постепенно собиралась у нас, эта тема. Сначала по поводу предыдущей темы, вот этой темной стороны всего. Некие штрихи, которые я по какой-то причине не нарисовал в прошлый раз. У нас сегодня будет много игры в слова. Вот я там ее начал немножко, там, когда страну написал, да? Вот, это только звучит так, название, что игра в слова. На самом деле тут далеко не игра. Это очень серьезно, когда начинаешь со словами общаться. Напомню, что слова – это тот самый язык, которым с нами Бог и боги разговаривают. То есть они с нами разговаривают словами и передают нам эту свою силу и славу. Как вот говорят правильно совершенно, сила и слава Всевышнего. Вот они передают нам именно словами боги. Говорили в прошлый раз, вот я там говорил о тьме. А теперь посмотрите еще, какие есть слова интересные. Говорили вот о тьме, да, и о тени. А есть такое слово, например, темень. Вроде бы отличается от тьмы. Очевидно, что отличается. И смысл, тем не менее, другой. Если тьма, вот как мы ее раскрывали в прошлый раз, это, с одной стороны, нечто непознанное, что находится где-то внутри или где-то в месте, которое мы еще не раскрыли, не дошли туда. Ну, либо по какой-то причине боимся туда пойти. Это вот тьма. С другой стороны, это некий недостаток света. С третьей стороны, это некое средоточие невежества. Ну, вот как, когда тьма – это 10 тысяч там, или 10 тысяч... ну, невежественных, что ли, не знающих, которые умеют только считать, но не умеют проводить свет, да, свет вот Всевышнего, свет Ра, не умеют впитывать то, что им дано даже, то темень – это то, что покрывает наше с вами сознание, потому что мен – это по-прежнему вот ман, мен – это руны и слова, и слоги, соответствующие нашему сознанию. В любом языке, в любых рунических рядах это что-то, касающееся человеческого сознания. И вот когда эта темень покрывает наше сознание, тогда человек, ну вот как говорят, сон разума рождает чудовищ. То есть в человеке начинает жить что-то, что в принципе отсутствует в действительности. То есть все вот эти иллюзии, они как раз в темени и существуют, в темени и рождаются, в сне нашего разума. Вот это, не буду больше ничего говорить, просто чтобы и это слово тоже как-то держалось. Потом есть такое слово «мрак». Я его вообще разбирать не буду. Напомню только, и чтобы вы сами подумали, возможно, что-то, если надумаете, напишите, поделитесь. Обычно это слово используют к как, ну вот говорят, что тьма – это вот просто недостаток света, а вот мрак – это действительно мрак, это действительно место, откуда приходит там, ну как вот рассказывают, там эта вся нечисть приходит. То есть это вообще какое-то иномирие, то есть мрак. Вот это я не говорю в качестве того, что это какое-то правильное мнение, а говорю просто одно из мнений. Вот чтобы некую затравку дать к размышлению. Это тоже нужно внутри себя уложить, понимание этого слова. И уложить самостоятельно, чтобы не вот я что-то там произнес или что-то навязал, а самостоятельно. И вообще с любыми словами, которые я каким-то образом раскрываю, мне бы хотелось, и это наиболее правильно, чтобы то, что я говорю, и то, какие стороны этих слов я раскрываю, не становились абсолютной истиной, потому что это неверно и неправильно. Ясно, что у вас сложится что-то свое, и вы эту истину повернете к себе какой-то гранью, которая вам ближе. То есть не говорю я никаких абсолютных истин. И никто никогда нигде не говорит абсолютных истин. Абсолютная истина только у Бога. И только в нашей с вами работе, то есть когда мы вот этот вот свет от Бога через звуки произносимые, а соответственно через какие-то деяния в яве, проводим в эту явь, проявляем каким-то образом, вот только тогда можно говорить о какой-то истине, потому что она приходит только от Бога. Ни от каких интерпретаторов истины быть не может. Они всего лишь показывают ту сторону или ту грань многомерного образа, который доступна им. Это вот два добавка к прошлому, к этой самой темной стороне всего. А теперь к теме сегодняшней. Тема такая, что это вот река жизни и река смерти. Тема почему сложная к тому, чтобы вот ее раскрывать. И опять же, мне хочется, чтобы вы помнили, вот уже какие-то свои образы держали в том, что такое сложный, да, в том, что такое раскрывать, да, вот чтобы это все держалось. То есть, когда раскрываем, мы этот свет скрываем. Понимаете, как интересно? То есть, вот все вот эти нюансы слов, они очень хорошо помогают видеть, каким образом подмены в словах или подмены в смыслах слов или перестановка этих слов позволяет поддерживать некую иллюзию и делать что-то простое сложным. Так вот, почему есть действительно некая сложность в том, что чтобы раскрыть вот эти два понятия – река жизни и река смерти. Нам необходимо, это вот каждый раз я говорю, и этот метод необходимо должен войти прямо вот в кровь каждого человека. Тот, кто действительно идет к человеку, к состоянию человеческому, а потом к божественному. Необходимо всегда копать глубже. То есть, если говорится о каких-то терминах или о каких-то понятиях, необходимо для того, чтобы их увидеть, чтобы их просветить, чтобы направить на них свет разума, необходимо копнуть их глубже, увидеть то, частью какого целого являются эти понятия, эти образы. То есть, чаще всего мы с вами видим частный случай чего-то общего. И вот наша с вами задача синтезом, именно процессом синтеза, ухватить это общее и начать его собирать из неких деталек, но чувствуя, что есть что-то общее. Даже мы его не видим целиком, мы еще не ухватили этот образ, этот сферический образ многомерный. Но мы видим уже, какие детальки имеют к нему отношение, а какие нет. И вот то, что поможет нам раскрыть и развить вот эти два понятия, река жизни, река смерти, это образ времени. Вот Я к нему достаточно часто обращаюсь, к этому образу, время. И почему часто? Потому что каждый раз этот многомерный образ проявляется какой-то своей стороной и помогает осветить что-то, вроде бы изначально к нему не имеющее отношения. Ну, как пример, вот говорится, что у нас занесены масса программ. Ну, например, есть программа прошлых жизней, да? И вот, ну, я об этом уже говорил, но еще раз напомню, что есть такая модель, что мы с вами живем, постоянно перевоплощаясь, душа перевоплощается в разные тела, и они укладываются в некую цепочку по времени от наших далеких предков к нашим глубоким потомкам. То есть вот выстраивается, и из этого строятся какие-то модели вот родового древа, да, то есть. Но это надо просто четко понимать, что это всего лишь модель. Модель вот этого дискретного времени, у которого есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. И как-то все события, происходящие, в том числе и наша с вами жизнь, укладывается вот в какие-то эти, ну, время линейное, одномерное получается. То есть есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. И это всего лишь модель. Потому что если принять, что из всего нашего рода в яве можем действовать только мы с вами. Как Цой поет, дальше действовать будем мы. То есть вот это самое понимание, что не только мы здесь действуем, но и весь наш род, то есть все наши предки и все наши потомки, которые не могут ничего пока, потомки еще не могут сделать что-то, а предки уже не могут что-то сделать в яве. И мы с вами за них, за всех здесь действуем. И становится ясным, что мы здесь в яве присутствующие, и наши предки, и наши потомки – это одно целое. И по сути, время-то не существует. То есть то, что мы делаем в настоящий момент здесь и сейчас, это и есть наше и прошлое, и будущее одновременно. И разговор о прошлых жизнях – это всего лишь моделька, позволяющая нам объяснить, каким образом там душа перевоплощается, переходит, как она. Всего лишь, чтобы на каком-то этапе развития нашего сознания мы с вами увидели вот эту там самую цепочку, да, роста души, движение к свету Ра, да, к свету божественному. Всего лишь модель. Она просто пытается нам объяснить сам процесс, не говоря четко о том, как он происходит. А он происходит в непрерывном времени, здесь и сейчас, и больше никогда. И вот это понимание сразу нам выстраивает образ времени и показывает его с другой стороны. Что прошлые жизни – это всего лишь объяснялка. И нельзя упираться в то, что в какой-то прошлой жизни я был там, я увидел себя жрецом крутым, и вот теперь я круче, чем яйца, и прямо в настоящем тоже жрец крутой. Ну, то есть, и вот зафиксировал, в чем ошибка вот такого подхода. Я еще раз буду еще раз об этом говорить, потому что эта ошибка, ее нужно изживать. Ошибка в фиксации некой модели, которая всего образа не охватывает. Вот мы с вами зафиксировали вот эту модель линейного времени, этим вот пониманием прошлой жизни, да, прошлых жизней, или там каких-то будущих жизней, предсказаний там чего-то, которые нам те же самые гороскопы дают. И мы зафиксировали ее как данность, как абсолютную модель. И в чем ошибка? В том, что все остальные модели и все остальные грани вот этого многомерного времени перестали для нас существовать. Мы с вами замкнулись, а если мы с вами замкнулись, и наше сознание замкнуло нас в этом линейном времени, все остальное для нас недоступно. В чем беда? Мы себя ограничили. Ограничили бесконечно просто. В понимании мира и, соответственно, в деяниях в этом мире. Вот в чем беда и опасность. Вот чего и хочется, чтобы увиделось. Мы с вами существа многомерные, и мы с вами живем в многомерном мире. И любые великие образы, они также многомерны. И если мы их начнем ужимать какой-то из них, следовать тому вот какой-то модельке, которая представляет одну из его граней, мы с вами себя ограничиваем жестко. и в своих возможностях. Но опять же напомню, что вот как боги, какая у богов есть защита от дурака, от наших с вами. Вот вообще человек там обладает громадным потенциалом. То есть способности у него такие, что ну, он и есть как бы вот бог, да, то есть он к богу идет, и возможности это бога у него есть. Но почему, например, мы не умеем летать, мы не умеем там материализовать что-то сразу в яве там. Вот почему мы этими сверхспособностями не владеем? А потому что наше сознание их еще не ухватило. И мы еще в наше сознание эти возможности не уложили. А сознание – это и есть совместное знание. Поднимаем уровень сознания, понимаем уровень собственного приятия, и таким образом наши возможности, доселе недоступные, становятся нам доступными. И если мы с вами зафиксировали себя в каком-то вот этом линейном времени, в этой системе прошлых жизней, и сознание это четко приняло, и дальше не хочет развиваться, развиваться, то есть не хочет какие-то другие времена смотреть, мы с вами ограничили свои возможности. Потому что сознание ограничено, ограничены возможности. То есть мы себя остановили в росте, в движении. Вот исходя вот из того, что я говорю, можно переходить вот к этому пониманию реки времени, реки времени, и которая делится на реку жизни и реку смерти. Вот река времени – это не какая-то река в том понимании, в котором мы с вами представляем реку. То есть что-то откуда-то куда-то течет. А река времени – это непрерывное движение в вечности. Вот это я сейчас попробую нарисовать. Это тоже очень важная грань времени. Под названием вечность. Вот есть такая буковица, которая изъята только в 18 году. Ну вот этой реформы Луначарского, в 18 году прошлого века. Реформы Луначарского и Володарского. Буковка и нить, она представляет собой палочку с точкой сверху. Она сохранилась в украинском языке. По-моему, в белорусском тоже сохранилась. Соответственно, она есть в польском, она есть в чешском. То есть в славянских языках она сохранилась. И исчезла в основном в русском. Ну вот максимально, где ее убрали, это в русском. Почему? Потому что русских, вот когда всех поделили на русских, украинцев, белорусов, там остальные славянские народы, вот это все происходило, понимаете, последние 200 лет нас с вами из единого народа превратили вот в это сборище разных славян, как нам говорят там, славянские народы. Вот русских, тех, кто были носить, это же не национальность, вот еще раз, русский, почему это и прилагательное, в отличие от всех остальных существительных? Потому что это не национальность. А русский – это светлый, несущий свет. То есть антропологические признаки у этого русского могут быть совершенно разными. И не надо сводить русского до уровня голубоглазых, светловолосых там, и еще каких-нибудь там под 2 метра ростом. Вот русский – это не вот этот набор неких признаков внешних антропологических, а это просто светлый. И светлые русские жили на Руси Великой, что тоже не ограничивалось каким-то государством, там, Советским Союзом, Российской империей или там, Тартарией, как там сейчас нам говорят, что какая-то Тартария еще там. Они жили на той земле, которая полнилась светом. Это светлое место, где не было обмана, где не жили обманом. Почему сейчас и говорят, что русских-то нету? Потому что и вот нашу территорию великую, да, где не жил обман до определенного момента, постепенно порабощает вот этим обманом. Банками, там, страховыми компаниями. Порабощают, вот еще раз, и сами являются, сейчас вот я скажу чем, и во что нас с вами превращают. Вот есть слово «жид». И сразу начинается разговор про то, что антисемитизм, все дела, потому что жид – это еврей. Так вот, вранье. Жид и еврей никакой связи между собой не имеют. Жид – это всего лишь аббревиатура. Жизнь, измеряющий деньгами. Тот, для кого деньги важнее всего на свете. А тот, для кого деньги важнее всего на свете, и который жизнь свою он меряет этими деньгами, это и есть в максимальной степени материалист. Тот, для кого материальное превыше всего, и он не то, что оно превыше всего, а вообще ничего другого уже не существует. Ни великих чувств, что есть в душе, ни великих знаний, что есть в духе, ни великой силы, которая есть в земле матушки. Все это отсутствует. Есть только материальное. И вот это и есть жид. Жиды. И вот нас с вами превращают в жидов. И, соответственно, вся земелька закрывается, перестает питать светлых людей светом. И вот оттуда и возникают вот эти барьеры. Да? То есть вот, то, о чем я в прошлый раз говорил, тень откуда возникает, она не только в нас с вами. То есть через нас с вами не проходит свет. Но и вот эти эгрегоры, которые над нами висят в виде тяжелых облаков, да, то есть иногда вот просто не грозовые, которые приходят с Перуном, они другие совсем. А бывает, когда находит просто вот такая темень, то есть облака впечатление такое, что на голову тебе садятся уже, давят чернотой своей. Вот это тяжелые эгрегоры ходят. И вот они уже отбрасывают такую тень, которая и нам не снилась. И вот это и есть эти барьеры, которые возникают от того, что земелька-матушка закрывается из-за того, что на ней живут одни жиды. И Русь-матушка из Руси-матушки превращается в Российскую Федерацию. Ну вот, как бы, никак по-другому. И вот ясно, почему выбросили вот эту самую буквицу именно в русском языке. Потому что она максимально отражает образ времени, в котором мы с вами живем. Вот та палочка в этой буковке и с точкой, которая имеет некое протяжение. Это есть наше протяженное время для действий в настоящем. То есть настоящее – это не миг между прошлым и будущим, как в этой песенке «Из земли Санникова» пелось. Это не миг, а это и есть единственный продленный для нас момент, в котором мы с вами существуем и что-то делаем, живем. Жизнь наша происходит именно вот в этой протяженной, который нам представляется моментом. Вот нам с вами задали неправильное понимание о времени, и мы с вами не чуем этого момента, в котором нам с вами нужно действовать. Мы с вами, ну вот еще раз там напомню, есть очень хорошая такая фраза. Мы с вами живем в сожалениях о прошлом и в мечтах о будущем. Хотя мы с вами живем-то только в настоящем. И вот это и получается, что мы теряем время. Мы теряем его не в том смысле, что какое-то время нам дано, и мы его с вами профукали. Там, вместо того, чтобы что-то делать, мы с вами там валялись на диване. Потеря времени не в этом смысле, а потеря то, что мы его просто теряем. Вот оно у нас было, и мы его потеряли с вами. Как там, не знаю, телефон потеряли там что-то. Вот в этом смысле мы теряем с вами время. Мы потеряли время, и нам его нужно возвращать. А для того, чтобы возвращать, нужно приходить вот в это состояние здесь и сейчас. Еще раз скажу, что есть великий дядька, который, ну, викинг по рождению, хотя викингом по виду его никак не назовешь, Экхард Толле, норвежец. У него прекрасные книги, но вот первая, которая у него была, это «Сила момента сейчас», «The Power of Now», да? А следом он еще массу книг. Он книги написал о практических действиях, которые позволяют прийти в это состояние здесь и сейчас, в действии. Вот в этом бесконечно малом времени, с точки зрения вот нашего идиотского понимания о времени, но на самом деле продленного вот в эту вот палочку буковки и с точкой. То есть у нас, мало того, когда мы с вами попадаем в это состояние, у нас все больше и больше становится в этом миге, и когда извне смотришь, все больше и больше изнутри становится этого времени. Мы с вами действительно начинаем делать массу дел каких-то, и просто не понимаем, как же мы это все успеваем-то? То есть вот начинается удивление сначала даже собственного разума. Как же это все мы успели? А это не потому, что мы как сраные веники бегаем, или там эти самые, как казаки-характерники, так сказать, там сжимают время и там тысячи ударов за секунду наносят. Не это с нами происходит. А с нами происходит вхождение в это время, нахождение сначала его. Вот мы его потеряли, тут мы его нашли. И мы в него входим и начинаем в нем с вами жить. И вот эта протяженность этого вот времени позволяет нам найти время и войти в него, и начать жить. Вот пока мы с вами в линейном в этом времени, в котором есть только прошлое и будущее, какую-то протяженность имеющая, но само это вот всего лишь момент, миг, в который мы и не живем. Вот мы с вами выходим из этого иллюзорного состояния и приходим в действительное состояние, когда мы с вами начинаем жить. И здесь помогает еще одно, то, что, о чем говорит Юрий Викторович Тюрин, который говорит, что мы каждый свой момент жизни должны предварять и освещать вот этими словами, слава Богу. То есть тем, что мы осознаем, сознательно это делаем, мы осознаем, что каждый миг к нам приходит какая-то информация в виде слов от Бога, от богов наших. И точно так же уходит каждый миг информации к нему в виде там чисел, как бы числовых рядов, да? То есть в каждый миг мы с вами делаем вдох и выдох совершенно осознанно и принимаем на вдохе выдох Бога, а на выдохе отдаем ему на вдох то, что... То есть мы понимаем, что мы каждое мгновение своей жизни живем и что-то делаем. И делаем по промыслу божественному, богов. То есть как они промыслили, как они этот мир сделали. И выходим из того времени, которое мы с вами потеряли, находим это время. Ведь есть сказка даже такая, потерянного времени, ну знаете, да? Она писана не... Ну, как бы, нам говорят, что ее написали в советское время. Она написана очень давно. И ее тоже надо посмотреть, прочитать. Там она, и мультик есть по этому поводу снятый, да? Ведь вот это и есть то, о чем нам с вами Бог хочет сказать. Сказками, там, словами. Что, ребята, вы потеряли время, вы его найдите. И не обязательно следовать там тем, ну, как его нашли в мультике там или в этой сказке советской, а просто понять, что мы его потеряли, что его нужно найти. Сказка-то даже не для того, чтобы объяснить там какими-то сиюминутными моментами или как, какой-то там рассказочкой в анекдот какой-то превратить. А просто чтобы мы задали себе этот вопрос и поняли вдруг, что мы его действительно потеряли. И что нам его действительно надо найти. И вот когда в это состояние попадаешь, вот в эту самую палочку продленного времени, настоящего момента, который перестал быть моментом, а стал секундой. А в секунде этих мигов там десятки, сотни, тысяч, миллионов. Да? Это как говорится, что наша с вами действительность не матрица, не реальность, а действительность меняется 10 миллионов миллиардов раз за секунду. И вот в каждой из... 10 в 17 там это, ну как бы если 10 в 17 степени, вот раз за секунду меняется действительность. И это означает, что мы с вами в течение секунды можем сделать 10 в 17 различных действий. И это еще не предел ужатия времени. Но для, вот я говорю, для нашего сейчас ущербного сознания, которое забито информацией из физики выдуманной, из математики, то есть не из метафизики древней науки, а из физики, которая сейчас ничего не объясняет уже, которая только скрывает, как там взаимодействие тел происходит, из химии, которая тоже, так сказать, в отличие от алхимии, ничего не объясняет, каким образом взаимодействуют между собой вещества. Ну и, соответственно, там из биологии, из географии, из истории. Сколько еще этих наук ложных? То есть биология, ложь о биологических объектах, там, там астрология, ложь о звездах, да полно всяких логий. Вот выбиваемся из этой модели, нам навязанной, в восприятие действительности. И вот тогда мы понимаем, что это за палочка. Но весь вопрос в том, а что есть точка над этой палочкой? И вот это самое важное, что заключается в этом образе, который несет буковка и нить, буквица и нить. Эта точечка – это вечность. Вот палочка – это то, что мы с вами, как человеки, способны узнать о времени. То есть мы с вами можем войти в это состояние, мы можем с вами делать массу дел в настоящем и, соответственно, что-то творить в яве. Но, с одной стороны, нам с вами для этих действий нужна сила и информация. Мы же с вами энергоинформационные сущности, точно так же, как и боги наши проявляются здесь энергоинформационными потоками. Поэтому всегда есть в любом боге есть женское и мужское начало. То есть женское – это сила, ну или как ее сейчас называют, обзывают энергией. И, соответственно, информация, то есть как правильно по-старому называть, это ведание, внутреннее знание, да? Ведание и сила. Вот есть в каждом боге. Точно так же и в нас есть с вами ведание и сила. Но для того, чтобы с этим временем работать, в которое мы попали, в действительность настоящее, нам нужна дополнительная сила и дополнительное ведание. Вот отсюда есть процесс познания, да? То есть когда постоянно движешься все дальше и дальше. Поэтому есть такое слово «поведать», да? Вот нам нужно, чтобы нам кто-то поведал еще о том, о чем мы с вами не знаем. То есть поведает нам по ведам, по высшему знанию, донесет нам в нашем состоянии еще меньшего знания, донесет некое ведание о чем-то, что нам позволит, например, это время еще там увеличить, да, усилить. И вот эта точечка, это и есть источник, откуда к нам идет вот эта сила и ведание. То есть откуда к нам идет сила богов. Это и есть вечность. В вечности время вообще отсутствует. Там нет даже этой вот протяженности, вот этой вот протяженности времени в настоящем. Нет, оно там вообще пропадает. Там можно бесконечное количество дел сделать в каждый момент бесконечное. Потому что там бесконечное количество мерностей, там бесконечное количество возможностей, там Бог. И вот мы с вами, действуя вот в яве, мы идем к этой вечности. И вот тогда мы и начинаем понимать, что есть вечная жизнь. Вот еще раз как бы возвращаемся к этому вопросу. Это очень важно, следующую грань открываем этого образа – вечной жизни. Вот нам все говорят про бессмертие, как достичь бессмертия. И начинают вешать на уши, соответственно, вот то, что физическое время, физическое тело может существовать бесконечно, оно действительно может существовать бесконечно во времени. То есть, и вот вводится в состояние вот этой вот жизни, ну, от которой в конце концов просто устанешь. Ну, потому что, ну, нельзя же вечно жить. Ну, блин, ну, достанет эта жизнь. И дальше этот фильм «Горец», как я говорю там, когда жены мрут как мухи, а он постоянно бессмертный, и он постоянно страдает несчастный, что вот у него там все кругом, вот все люди как люди, а я как хрен на блюде. Вот, то есть, ну, все, я бессмертный, они вот бедняги, все мрут. И вот это такой дурацкий образ, который нам заложен. А понятие вечной жизни вообще не имеет отношения к вот этому. Не имеет отношения к этому миру, в котором вот работает это состояние там усталости от жизни, да. Вот как нарисовал, так нарисовал. Дорисуйте сами, если что-то. Вот это и есть попадание в вечность, это и есть попадание в состояние Бога-человека. Когда ты своими деяниями достиг вот этого осознания вот того, что время вообще, его вообще нет. Это вообще мгновенное деяние в абсолютном времени, в котором ты его не видишь. Все, что ты делаешь в вечности. И это меняет саму вот если как бы деяния в яве, они что-то меняют там, ну, условно говоря, душа набирает опыт у нас, да, то есть это некие ступеньки, по которым движешься. А когда ты находишься в вечности, ты уже дошел, ты уже там. И это не означает, что ты перестал трудиться, перестал расти, перестал развиваться, то есть свивать вот этот свет. Но ты просто стал делать что-то в абсолютном знании, без времени. Вот теперь, если это как-то уложилось, можно перейти вот к этому самому пониманию реки жизни и реки смерти. Вот река жизни – это то, что нас ведет к вечности, к вот этому удивительному совершенно состоянию, когда мы с вами постоянно развиваемся, когда мы растем, всегда вот движемся в направлении к Богу. И не в том смысле, что как там блудный сын к отцу пришел, да, то есть вот и мы к этому отцу своему движемся. Это тоже всего лишь моделька, которая описывает это движение, ну, для определенного состояния сознания там. На самом деле мы с вами идем к себе, потому что мы постоянно меняем себя и сами становимся все ближе и ближе к Богу внутри себя. То есть мы с вами идем к Богу внутри себя. Мы не движемся куда-то к какому-то Богу, который где-то там далеко. И к нему есть дорожка, ступеньки, там все дела. Мы сами себя возвращаем в исходное божественное состояние. И вот это и есть река жизни. При этом автоматически у нас с вами выправляются все тела. А это означает, что у нас выправляется карма, да, то есть там причинно-следственные связи. И мы входим в состояние акармы, когда мы движемся прозрачно сквозь мир, не корежа его и не создавая никаких узелков ни в ту, ни в другую сторону. То есть мы постоянно идем в ладу. В ладу с природой, с тем, что рядом с родом, с Богом создано, да? Мы в ней идем прозрачно, ничего в ней не корежа. И в то же время внутри себя мы ничего не меняем. Но не в смысле того, что не меняем, что-то там не убираем плохое, мы тоже ничего не нарушаем. Вот у нас есть равновесие, лад. Вот у меня даже такая лекция есть. Равновесие, лад, самоконтроль. То есть вот нам даже контроль не нужен уже в этом состоянии. Мы в ладу с собой, в ладу с природой и в ладу с совестью. То есть со всеми нашими родовичами, которые не только кровно с нами связаны, а которые все вот в общем древе рода нашего изначального, создателя всей Вселенной и нас с вами. Вот в ладу со всем этим древом мы с вами движемся. И вот это, и, ну, соответственно, там здоровье выправляется, да, там, ну, то есть физическое тело правится, энергетическое тело. Мы перестаем с вами болеть просто. То есть такая защита выстраивается, иммунитет, что никакие болезни нам не страшны. Да, они к нами не идут, потому что это всего лишь нам информация какая-то о том, что мы идем не туда. А если мы идем туда, зачем нам эти болезни? И вот тогда, когда мы с вами забываем о том, что постепенно забываем о том, что надо лечиться от чего-то там, о том, что нам нужно, я не знаю, там чувства свои управлять, то, что у нас есть негативные чувства, и нам теперь надо как это там... А, ну да, в ментальном поле тоже у нас надо позитивное мышление развивать, то есть обо всем думать с хорошей стороны, а не с плохой. Вот об этой... ну, соответственно, карму там будем чинить там, то есть вот обо всех этих вещах мы просто с вами забываем, потому что они уже решены. И вот тогда мы начинаем делать то, что нам с вами предназначено, потому что мы привели в состояние лада сами себя. И вот дальше мы можем с вами ладовать уже пару, можем ладовать семью, можем ладовать окружающее пространство. И это вот, ну, фактически, как раньше говорили, это уровень витязя, да? То есть это вне зависимости от пола. Потому что витязем на самом деле не является конкретный человек, а является пара. То есть те, кто могут управлять пространством, это пара все равно делает, потому что Один мужчина сладовать не может, у него силы нету, которые ему дает женщина. Вот опять это к пути пары мы каждый раз возвращаемся. То есть вот эти вещи надо четко держать в голове, и тогда мир начинает складываться. Не разделяться, а складываться. И вот мир же нам, вот этот вот мир, в который мы идем, он же нам неизвестен. Вести оттуда еще не... Мы с вами его строим. Строим, да, то есть со строицей мы его вот создаем. То есть исходя из стройки, потому что только начиная с стройки начинает создаваться что-то новое. Двойка это не новое, это загнивание, так сказать, стагнация, застой. Это бездетная семья, условно говоря. Вот. И не в том смысле, что они детей в человеческом обличии не могут родить, а которые ничего вообще не могут создать. Ни там своего поместья, ни своего пространства, ни своего дома, там, ни своего. Вот, вот в чем беда двойки. А когда тройка, это когда пошло творчество. Творчество, когда двое начали создавать что-то новое в действительности. Вот еще раз, еще раз и еще раз буду эти картинки рисовать, что в трех мирах мы живем одновременно. В иллюзии вот в этой или в матрице, вообще в иллюзорном, так сказать, мире. В реальности, что есть отражение действительности, отражение внутреннего мира. И в действительности. И вот чем мы с вами быстрее и четче достигнем жизни в действительности, тем более правильным будет наше действие, деяние и, соответственно, более, как бы сказать, ну, дурацкое слово, эффективным, но пусть так, так звучит. То есть у нас будут эффективные действия в действительности. Только в действительности, действуя, мы с вами можем двигаться к Богу. Когда мы с вами пытаемся на зеркало попенять, что-то в нем изменить, там, трансерфингом реальности, да, или там, тем более, что-то в матрице будем создавать, там, то есть создать свой бизнес, там, что там еще там можно, много чего можно создать, вот, вот, когда, создать свой имидж, бренд создать, какие там еще слова умные, вот это впустую молоть, потому что это никак не отражается на действительности. А вот когда мы начинаем творить в действительности, вот тогда действительно начинается наше движение, и что-то меняется в нас с вами и в окружающем мире. И вот это и есть река жизни. То есть мы с вами все ближе и ближе движемся к вот этому состоянию точки или вечности. То есть мы к нему стремимся, и мы к нему идем. Хотя, еще раз говорю, каждый раз вот в том состоянии сознания, в котором мы находимся, мы с вами не знаем, куда идем. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Потому что тот образ еще недостижим. И не потому недостижим, что... вот есть чудная совершенно фраза у Козьмы Прудкова. Иногда мы не понимаем суть вещей не потому, что наш разум недостаточно силен, чтобы их понять, а потому что эти вещи не входят в число наших понятий. Не потому что наши понятия слабы, а потому что то, что мы пытаемся понять, не входит в набор наших понятий. Вообще, то есть исключен. Поэтому, естественно, не видим. И поэтому, если вот наши понятия пока слабы, и если этот образ еще пока не виден, мы к нему можем идти только как в русской сказке, только зная направление. У нас есть с вами компас. И компас всегда разный. То есть иногда это компас свой, чужой различить. Да? Иногда это компас действительно, так сказать, куда на развилке повернуть. Вот, но каждый раз мы не будем знать, куда идем. Мы только будем знать окончательно, куда стремимся. Мы стремимся вот к вечности, мы стремимся к тому, чтобы стать Богом. И мы не знаем с вами, что есть такое быть Богом. Потому что мы с вами еще там человеки или там в разном состоянии все находимся, в разном состоянии человеческом или нечеловеческом. И вот это движение есть река жизни. Почему понятие река? Во-первых, потому что мы движемся с вами. И это больше напоминает именно течение. То есть это не дорога, где светофоры, где-то надо остановиться там. Вот это постоянное движение. Мы с вами постоянно в движении и в действии. Как это там говорится, без движения смерти или что там, в общем, какой-то там был в движении жизнь, да, это физкультурников был девиз в советское время. Так вот, только в движении жизнь. И вот само это понимание того, что только в движении жизнь, в непрерывном течении, нам с вами с очень многих сторон показывается. Ну, к примеру, кошка пришла и меня немножко сбила. Мяу говорит. Движение жизни. Ну ладно, ушло, значит не надо. Важно вот что, например, вот опять же обращаться к языку, а язык еще раз и еще раз буду говорить, что это то, каким образом с нами разговаривает сам Всевышний, сами боги. То есть это вот нужно всегда видеть, что это и есть язык богов. То, что они нам несут и силу, и информацию о Боге через слова, через язык. Так вот, тот язык, который сейчас принято называть русским, а еще раз говорю, что правильно его назвать родным, тот, который дал нам Бог род, и во всех наших родах хранится именно информация вот этого родного языка, да? Все наши древние знания родовые, которые мы с вами поднимаем там на родовых практиках, все они записаны этим родным языком, родными образами, идущими от рода. А кто такой род? Это тот, кто порождает жизнь, да? То есть это идет от того, кто дает жизнь. Откуда вся жизнь возникает? Вот отсюда природа, она только тогда природа, когда она живая, а не когда она мертвая, как в городах. Это уже не природа, потому что она ничего родить не может, кроме, так сказать, выбоин в асфальте, который опять надо заделывать. Так вот, родной язык устроен следующим образом, что в нем основное – это глаголы, или, как это сказать, структуры, описывающие именно действия. Большинство существительных у нас отглагольные, которые тоже показывают какое-то действие. Есть даже понятия такие, ну, сохранились еще в грамматике. Сейчас немножко о грамматике вам скажу, родного языка, очень важные вещи. Есть понятие такое обстоятельство действия, да? То есть это там наречие, например, или некие слова, которые помогают как-то описать это действие, как-то его раскрасить, но это все равно действие. И если язык наш с вами родной, которым мы, как его там не порть, как его не меняй там, не выбрасывай какие-то структуры, вот сейчас я о них скажу немножко, помогающие ему действительно быть инструментом творения, вот родному языку, как его ни корёшь, все равно он будет языком действующих людей, где первично слова, описывающие деяния, действия. Вот это тоже надо понять и увидеть. Вот краткое отступление пока. Картинку эту, пусть картинки вот рисуются, она. Почему я говорю, что дать, как вот принято обычно читать лекции. Вот у меня есть заголовок лекции «Река жизни» и «Река смерти». И вот вначале мы с вами дадим определение, что такое река жизни и что такое река смерти. А потом начнем эти определения рассказывать. Но вот фиг, вот с нашими образами, которые мы с вами сейчас поднимаем, не прокатывает такая штука. Невозможно дать определение многомерному образу. К нему можно только подвести. Нарисовав то, что, например, вижу я, чтобы вы увидели, возможно, как-то по-своему, дорисовали сами, и вот этот образ у вас тоже сложился. Никак по-другому не получится. Вот насчет того, что дал определение из него. Это вот как раз река смерти. Это то, чем нас, опять же, вот какие программы в нас заложены. Но к этому сейчас подойдем. Вот об грамматике родного языка. Вот сейчас очень много информации о, ну вот, буквица, да, там, аомарасия, там, рунические ряды, об образности языка. И это все просто попытка вот этот вот алфавит, как его там не называют, буквица, там, глаголица, ну, я говорю, там, футарк, корона, Вот как ни называй эти наборы символов, это все равно всего лишь символы, из которых слова набираются. Но как слова между собой связаны? Из вот изучения этого образного строя языка, который нас вот отобрали, и теперь у нас язык безобразный, суть безобразный. Вот никак взаимодействие слов не увидишь. Для этого нужно грамматику восстанавливать. А вопрос о грамматике, когда возникает, о грамматике древнего языка, сразу молчок. Как-то вот сразу, вот если по церковнославянскому языку сразу куча каких-то древних книг возникла. Вот вы посмотрите, да, там в интернете там этих сканированных книг, да хреново туча, там словарей полно. Там, что значит каждое слово там. Сколько-то книжек, значит, опять же, там по буквице, по глаголице, какие-то там древние, вот, древние тексты, там библейские какие-то, 16-17 века. Вот, знаете, смешно как, если 200 лет назад все было стерто вообще в Евразии. Какие там нахрен старые книги, вот объясните мне. Даже если исходить из понимания там, ну вот стандартной истории, что в 16 веке там или в 16, по-моему, появилась книгопечатание. Сначала он появился на Руси, а потом в Германии. Хотя Германия и Русь, вот понимаете, когда речь даже о 16 веке, какая нахрен Германия и Русь, или там единая держава была. То есть вот был, значит, там этот Гидельберг или кто, не помню, там Гутентаг, блин, и, соответственно, там Федоров, так сказать. Вот, ну, какая чушь это все. Вот неужели не видно вот из всей этой чуши, что все эти старые книги печатались вот в современных типографиях совсем недавно, там, за последние лет 50, и каждый раз перепечатываются еще. И мы их все жуем, что они древние там. Ни одной книги по грамматике я не видел. По старой грамматике. А если и попадаются, то они типа грамматика для гимназий, начало 20 века, и там та же самая мишура по поводу, так сказать, того, что нам потом впихивали в виде грамматики. А вот две вещи я скажу вам четко, как раз касающиеся глаголов. Первая простая вещь. Вот есть понятие неопределенной формы глагола. И нам это забили, как «те», «бежать те», «скакать те», «прыгать те», да? Так вот, в нормальной грамматике неопределенная форма всегда была «быти», «стояти», «бежати», «не те». А почему сделали «те»? Потому что «ерь», или то, что сейчас называют мягким знаком, означает завершенное действие. То есть в неопределенной форме глагола, который нам сейчас втюхивается в виде грамматической основы общения с глаголом, занесено то, что это каждый раз законченное действие. Не хрен дальше ничего делать. Даже если применяете глагол, это не действие, а уже что-то законченное. Понимаете, как интересно? Так вот, по-старому это «ти». И единственный глагол вот из тех, которые я знаю в нашем языке, которые не смогли перевернуть, это «идти». Вот это и есть наше с вами движение. Его хоть усрись, но не сделаешь вот «ти» и не остановишь. Все равно нам с вами «идти» и «идти». Даже с этими реформами не смогли убрать то, вот изначальную форму на неопределенный глагол из этого слова великого. «Идти». «Идти по ступенькам», «двигаться». Да? То есть вот «идти». И поэтому мы с вами для того, чтобы восстановить здоровье, должны не бегать трусцой, блин, но, или там скандинавской ходьбой с палками заниматься, а идти, ходить. При этом возникают все эти великие оздоровительные... вот почему раньше ходили? Не ездили на лошадях, а ходили, пешком ходили. Не потому что... А потому что знали, что время бесконечно. Ты в вечности находишься. И то, что ты, например, из Москвы в Омск дойдешь там за 4 месяца, это не значит, что ты потерял это время. Ты за это время массу всего узнал. Ты массу всего передал кому-то. Да я не знаю, что ты там за это время сделал. И ты оздоровился, потому что ходьба оздоравливает весь организм. Там возникает правильное дыхание, возникает правильное состояние позвоночника, возникает правильное развитие мышц тазового дна, да, который поддерживает позвоночник. Вот то, чего мы с вами сейчас в сидячем образе жизни и в бегании трусцой, блин, по этой, по беговой дорожке, мы с вами потеряли просто. Из-за этого все проблемы там с, как они называются, там, с мужской и женской силой, там, с деторождением, еще что-то. всего лишь восстановить глагол «идти» в качестве, ну вот, руководства к действию. Все, блин, но... И вот, видите, как интересно? Да, как не портить язык, а все равно он пробьет себе силу и в самых важных вещах. Так вот, это первое, что касается глаголов в грамматике. Второе. У нас с вами в нашем древнем языке, чтобы мы с вами понимали суть времени, и чтобы знали, что это не просто набор каких-то вот прошлых, будущих событий, хрен знает, что поймешь в настоящем, существовало на каждое настоящее, будущее, прошедшее время, и еще время непрерывное было понятие, да, то есть это вот неопределенная форма, было еще понятие непрерывного времени. То есть четвертое было. Так вот, на каждой из них было 9 временных форм. 9. Итого 36. 36 временных форм грамматики родного языка. Вы представляете, на какое богатство понимания времени тогда существовало, когда это все было в языке? Нам что оставили? Прошлое, настоящее, будущее. Вот в германском языке, который сейчас неправильно немецким называется, и что они вообще там фрицы, и не поймешь, кто, и это не славяне уже. Так вот, поскольку это все осколки родного языка, и, соответственно, германские языки тоже, там, ну, еще сохранились там перфекты плюс квамперфекты, да, то есть, что касается прошлого. И в английском это тоже сохранилось, хотя английский новодельный язык, сделанный из немецкого, условно. Ну, точнее, из родного тоже. Об этом у Лукашевича можно прочитать. У него прекрасные есть работы о том, как вот посредством чаромутия, чаромятия, правильно его звать, как было глаголить его правильно, каким образом из родного языка появились все остальные, в том числе арабский, там, вот, немецкий, английский. То, что сейчас называется немецким, английским. В 19 веке это даже так не называлось, там по-другому все называлось. У нас меняются все вот за счет того, что очень часто меняется... еще одну вещь скажу, важную, потому что это тоже к реке жизни имеет отношение. А точнее, к реке смерти, которая нас из реки жизни выдергивает. Вот система образования, да, вот она построена на учебных планах, когда каждый год расписан, чего в какой дисциплине человечку дают маленькому. И эти учебные планы, замечу, меняются постоянно. Их пишет где-то там, я не знаю, Министерство образования, наверное, потом спускается в эти районные отделы народного образования, а потом спускается до школ. И каждый раз это меняется. Вот сейчас и посмотри, так сказать, что там в школах, какие дисциплины. Ясно, что когда мы учились, а мы учились там, ну, условно говоря, там 40 лет назад, там, это кто когда? Ну, вот я там 40 лет назад учился. Так нет уже тех дисциплин, которые мы изучали. Я не говорю о том, что история псы там исчезла, там, или еще чего-то. Но много чего исчезло, а появилась какая-то херня там, ну, извините, непонятно. Как сейчас экзамены сдают, тоже, видите, тоже все меняется. То есть даже система... Уж мало того, что система отметок переведена в систему оценок, что создает конкуренцию, а не взаимопомощь между учащимися. Еще и вот постоянные изменения этих учебных планов. То есть ясно, что дети сейчас не в смысле того, что знают меньше или больше, чем мы, которые учились там раньше, они знают совсем другое. Вообще другое. Для них мир уже совсем другой. Понимаете, в чем беда? И говорить о том, что сейчас там, ну, мерить вот работы Лукашевича, писанные там в середине 19 века, мерить нынешними понятиями, исходя из нынешних навязанных учебных планов, да ни хрена мы там с вами не пойдем, мы все слова там не так поймем. Тем более, что и его-то работы наверняка там где-то переписываются, перепечатываются, чтобы тоже нас запутать. Вот. Почему и очень важно находиться в действительности, во времени, вот в настоящем постоянно, когда есть возможность размышлять. То есть, когда мысли свои сводишь воедино, выбрасываешь ненужные, и над какой-то одной можешь думать там хоть день, не проблема. Но зато результат этой мысли будет нечто совершенно четко важное и, возможно, даже материальное. Это вот что касается языка и грамматики. Примеров там по поводу грамматики еще масса. Сейчас просто не будем об этом говорить. Вот как дойдем с вами до того, чтобы язык изучать, будем изучать. есть какая-то информация, которая у вас наверняка накопилась, есть какая-то, которая у меня есть. И как начнем изучать, так еще и повалится откуда-нибудь эта информация. Это нужно только захотеть этот родной язык себе возвращать, так же, как и потерянное время. Мы тоже его с вами потеряли. И не то, что нас его с вами отняли там последовательными обрезаниями. Это вот тоже, я не говорю о том, что нельзя так рассказывать, можно. Потому что в разном состоянии сознания, еще раз говорю, человеческого, есть разные методы воздействия. На совсем тупых – тупые, на не совсем – не совсем тупые. А на более-менее развитых – уже развитые. То есть изразвитые какие-то методы идут. Это всего лишь вот методы обучения, да, и они зависят от того, какое у нас состояние сознания. Подняли свое состояние сознания, пошла информация от богов на том уровне сознания, на котором мы находимся. Вот почему так и важно развиваться, тянуться к свету, двигаться к Богу, менять свое состояние от животного до человеческого, а потом до человека Божьего, а потом до Бога человеческого. Вот потому что каждый раз в этом движении тебе будут помогать на том уровне, который ты достиг. Но не может быть обратного действия. То есть, вот я еще не достиг этого уровня, а мне повалилась информация. Никогда так боги делать не будут. Пока человек не взял на себя ответственность на данном уровне, пока сам себя не вырастил, никакой информации не будет. Потому что иначе дашь обезьяне гранату, а там человеку ядреную бомбу. И он ее обязательно, это, что это за красная кнопка, надо ее обязательно нажать. Как в пятом элементе, знаете, это хорошая шутка. Что это там за красная кнопка? Так, значит, вот это по поводу понимания, что есть река, почему она течет, почему это непрерывное движение. Чем нас еще с вами вот останавливают в этом движении? Тем, что время превращается в некий дискретный набор. Да? То есть вот, ну как, когда речь идет об истории, это некий дискретный набор каких-то событий, разрозненных, да? Вот мы запоминаем, когда там Грюнвальдская битва была, когда там еще какая-то битва, еще какая-то. Вот нам фиксируют, а это забивает гвозди во время, которые не дают ему двигаться, не дают двигаться между ними, чтобы понять их взаимосвязь, да, этих событий в этом времени. И вот получается время, прибитое гвоздями, в котором мы с вами, это, в каких-то вот дискретных событиях. Как только мы выбиваем эти гвоздики, как только мы перестаем рассматривать их как в определенное время, в определенном месте произошедшие какие-то события, начинает история складываться, возвращаться исходный ее смысл, исходное ее течение, то, что история течет, и сейчас течет, и в прошлом, и в будущем. Вот когда начинаешь понимать, что если ты что-то сделал сейчас по работе со своим родом, у тебя открылся род в прошлое, соответственно, открылся род в будущее, да, и все поменялось, в том числе и история рода поменялась. События все поменялись в прошлом и в будущем поменялись. Вот когда это начинаешь понимать, тогда понимаешь, что нынешнее описание истории – это безумие. Это фиксация в угоду кому-то, чему-то. И не потому, что там кто-то что-то переписал, как Миллер с Шлёсером там. Это вот такое самое начальное понимание того, что у нас в истории делается и как ее надо возвращать. И появляется, соответственно, Фоменко и Носовский, которые что-то опять меняют, но опять забивают те же самые гвозди, но в другой хронологии. Вот почему хронологии больше правильнее назвать хронология, потому что это некий, еще раз говорю, дискретный набор. А этого не может быть. История течет и изменяется постоянно. От наших с вами действий в зависимости. И вот это и есть течение жизни, и это и есть река жизни, когда всему возвращается исходный смысл, когда возвращаются потерянные образы, великие образы, как потерянное время, там, да, потерянное сознание, потерянная совесть у кого-то, потерянная душа у кого-то проданная возвращается. То есть вот она возвращается не потому, что дьявол это принял выкуп назад, типа это давай я тебе отдам. Не таким образом это происходит. Она жить просто начинает. Ее ужали, убрали и забыли. А тут вспомнили про нее, она начала опять оживать, да, полниться добрыми делами. Вот она пошла, так сказать, душа, человек становится бездушного, соответственно, душевным, потом великодушным. То есть вот все эти слова, так же как понимание знания, то есть знать, это вот не те, кто эти. Это вот Виктор Михайлович Минин тогда донес этот образ. Это не те, кто дворяне там и знать при королевском дворе или там при царском дворе, а те, кто знают, знающие люди. И точно так же все вот эти титулы, которые нам тут во всех фильмах и в якобы классических книжках там описаны, там ваше сиятельство, ваша светлость, да, ваше превосходительство, тоже слово хорошее. Это признание не то, что он тебя превосходит в чем-то, а он раньше вас взошел, он раньше вас свет почуял. Это все описание состояния человека в разных его, ну как бы, там, на разных уровнях его развития. То есть вот там ваша светлость, ваше сиятельство. И вот это все и как раз и раскрывает вот этот вот образ реки жизни. Нам в нее нужно с вами войти. Конечно, не очень просто это сделать, да, из состояния абсолютно сложного и ложного, в котором мы с вами находимся, когда время дискретное, вообще хрен пойми какое, когда душа не важна, важен разум, когда мы в состоянии жида, то есть человека, жизнь измеряющего деньгами. И если мы из этого состояния выбрались, так у нас, соответственно, там супруг остался в этом состоянии, родители остались в этом состоянии, дети уже воспитаны в этом состоянии, нам их надо теперь дальше вытягивать. Вот непростое движение, но необходимое. Потому что все вот эти забитые гвозди, это дискретное время, эти прошлые жизни, вот все это состояние, это река смерти, которая тоже течет. Вот это сейчас очень важную, я пытаюсь донести информацию, что вот говорим о реке жизни как о чем-то непрерывном и текучем. Вроде как может река смерти, то есть, ну, если вот смерть понимать как гибель, как загнивание, как разрушение, как она-то может течь? Она-то вот вся дискретная, там хитро вывернутая. Да не так это. В действительности она точно так же течет. Ведь то, что она нам с вами навязала, эта река смерти, навязала вот то, почему мы из нее тоже выпали, это всего лишь вот это вот иллюзия, да, то есть это матрица, в которую нас с вами загнали. А для нее-то, она же в действительности-то существует. Движение разрушения, движение загнивания, гибели, это же и оно в действительности точно так же обязано течь. Там нету ничего дискретного. В том числе и гибель и загнивание тоже не дискретные, а непрерывное движение. Поэтому река смерти точно так же, как и река жизни, только она течет в другую сторону. И тогда действительно человек превращается в обезьяну, теряет свою божественную силу, теряет свою душу, там, теряет волю, да, то есть безвольным становится, бездушным, бездуховным, превращается в животное, сначала в человека животное, потом просто в животное. Еще проходит там этап зверя, например, да, то есть агрессивного животного. И стремится вот к тому, что обезьяна – это не конечный пункт, понимаете, в чем беда-то вот этого реки смерти и движения человеческого. Обезьяна – это очень хорошее животное по сравнению с тем, куда движется человек в этой реке смерти. Обезьяна хоть может там банан выбрать, там, а не удар током. А вот это животное уже не будет это выбирать. Он будет жрать то, что ему дают. То, к чему ведет река смерти. И вот нужно просто видеть разницу между этими двумя направлениями движения. Вот в реке жизни мы с вами восстанавливаем здоровье, да, мы восстанавливаем семью свою, мы начинаем восстанавливать там свое воспроизводство, да, то есть как бы из бездетных становимся детными, там, вот это и есть движение. А почему вот это происходит? Да потому что оживаем мы с вами, и у нас с вами все функции оживают. Никто никуда ничего не девает. Это только в реке смерти есть понятие хронических заболеваний, вырезанных органов, погибших там функций каких-то там, я не знаю, детородных или еще каких-то. Вот это только в реке смерти существует. Это там, где правит болезнь, а не здоровье. Там, где правит, ну как это вот, гниение, да, окисление, в противоположность ощелачиванию, то есть стремление вот к состоянию, когда ты в утробе, вот когда в утробе находится малыш, он на уровне pH 8 находится и выше, когда у него щелочная среда. А это что такое? Это живая вода. Вот почему живая вода щелочная, а мертвая вода, она кислотная? Да потому что это вот и есть разница между тем, что оживает, и то, что Ведь вот мертвая вода, вот нам говорят, что в то крещение, которое нам навязано 19 января, вода не портится и стоит месяцами. Как вы думаете, живая вода может не портиться и стоять месяцами? Это означает, что в ней никакой жизни нет, она может хоть там годами стоять, потому что она мертвая. Она может только мертвое тело склеить, собрать, как в русских сказках. Но оживить его не в состоянии. А живая вода, которая в родниках набирается, она не будет вечно стоять. В ней будут жить бактерии, в ней будет появляться что-то, например, там зеленое. Но это не, ее живость не уберет. Это просто та жизнь, которая существует в этой воде, она порождает жизнь, которая в ней живет. И эта же жизнь будет нам помогать в жизни. Поэтому и кипятить живую воду – это безумие, потому что там есть бактерии, которые нам необходимы для жизни. Мы, например, с этим родником договорились, что-то там сделали, там покормили там дедушек, который за этот родник отвечает, и появились нужные нам бактерии там. В конце концов, вот страшное же дело там, не плюй в колодец, там это, вылететь не поймаешь, да, там это. Вот слюнку свою отдать, да пописать где-то недалеко от этого родника. Вот страшное же дело, как там набежут бабки на это. Вот когда это от души делается правильно, ты информацию свою даешь этому роднику, и он начинает отдавать тебе нужные. Это вот и есть живая вода, река жизни, когда ты вживую общаешься с чем угодно. Потому что ты общаешься не с мертвой водой, с мертвой водой ты тоже общаешься. Но когда увечье, например, какое-то, да, она помогает рану заживить, она помогает почистить ее. Да, то есть никаких бактерий там нет, она хорошо вымоет, например, это. Вот. Почему и то, и другое необходимо. Но это всего лишь атрибуты реки жизни и реки смерти. Но выбор главный мы делаем не в сторону того, какую воду выбрать. Вот. И та, и другая вода нужна, и мертвая, и живая, только в разных случаях, да, жизни. Но выбор мы с вами в отношении своего собственного движения мы обязаны сделать в пользу движения либо в реке жизни, либо в реке смерти. Пока мы этот выбор не сделали, мы с вами в большинстве случаев в реке смерти находимся. Это как сейчас большинство людей живет там, это продолжительность жизни уменьшается, молодые мужчины уходят из жизни, там, то есть вот это все вещи там. И кругом разговоры только о болячках о своих, о том, кто как помер, так сказать, в каком там этом, в каком там страшном, там, не знаю, еще в чем-то, так сказать. Вот разговоры все время о смерти, о болезнях, да, состояние. Это состояние бессильного человека. Вот попадание в реку смерти – это обессиливание, когда сила уходит. И она, естественно, ведет к окончательной смерти, да, тела. Но это очевидно. То есть, когда ты обессиливаешься, и вот то, как сейчас навязано понятие старости, как бессилие, и человек, когда умирает, он умирает в куче болезней, без всех сил. Это же страшно, потому что ты приходишь, не ты, то есть человек вот этот приходит к смене мерности, в состоянии полного бессилия. И душа, у нее просто нет потенциала, силы прыгнуть повыше, чтобы добраться до каких-то высших сфер. И он попадает вот в эти тенета низких эгрегоров, там, каких-то лог самых низменных. Там, это еще хорошо, если он в рай попадает, в христианский, там хоть как-то что-то, но есть другие совершенно локи, более тяжелые. И связанные с... Это вот и есть в каком-то смысле понимание ада. То есть человек сам себя привел в бессильное состояние, и оказал его душа, теперь бедняжка там мучается, на сковородке жарится. Не то, что он что-то плохого наделал, а потому что человек пришел к смене мерности в состоянии полного бессилия и не смог поднять свою душу до уровней выше. То есть это, я говорю, даже не наказание, а просто человек по своему невежеству и по своему, как бы это сказать, когда он полностью подчинился реке смерти, вот он получил закономерный результат. Закономерный результат, что у него душа болит, мучается. И ей приходится стартовать с более низкой ступени, чем она стартовала, когда в нем вошла в жизнь. Потому что он вошел на одном потенциале, потом его весь растратил и, соответственно, там отбросил коньки. Это. Вот это же тоже надо все чувствовать и понимать, и видеть. А другое дело, когда в реке жизни человек старость, да, старость, это основа того, как человек становится звездой. Стар-звезда – это нормальное слово, оно не придуманное англичанами, а есть. То есть стар – это звезда, стар-ость – основа становления звездой. Вот что есть старость. То есть скачка на более высокий уровень. И поэтому к смене мерности, которая раньше нашими предками совершалась сознательно, они сами решали, когда уйти. Вот они копили эту силу, чтобы душу забросить на такой уровень, когда уже душа могла творить, например, планетку там, или уже земельку, или, соответственно, звезду там, или галактику. И вот копили этот потенциал, приходили абсолютно здоровыми и уходили совершенно нормально. Причем вот то, что... Ведь вот эти слова вы просто почувствуете, опять же, вот все время, каждый раз к языку возвращаюсь. Слово «погост» есть. Да? Это вот сейчас это представляется как там, где прощаются с покойником перед тем, как его в могилу там опустить. Так вот, погост – это там, где гостят, погостить. То есть, почему и склепы раньше, вот сколько их в Европе найдено, а у нас были домовины. Вот до сих пор в Марии Мордва так своих хоронила. Ну, только называют Мордвой, потому что Мордва там – это тоже в советское время уже принятое общее какое-то слово, там полно. Но есть эта культура хоронить, вот до сих пор сохранились. Просто стоит гроб, правильно ее называть, домовина. Это тоже от слова «дом». Это не там, где гробят, да, где дом, домовина. Ставили на какие-то столбы, чтобы животины не добрались до этого тела. И клали туда тело. Оно не портилось. И душа могла выскочить, погостить, погулять и вернуться в это тело. Либо отдать это тело кому-то, кто еще туда может войти. То есть тела-то не надо было это, ну, как бы там закапывать еще. Такие моменты тоже надо понимать. Эти слова остались, понятие оклички. Когда не просто там, как нам вот сейчас объясняют, что рода между собой советуются и притягивают нужную душу. А когда уже знали, кого надо притянуть, кого нужно позвать, приходили, окликали на вот там кладбище, условно говоря, на погосте, окликали, и эта душа приходила в нужную утробу и рождалась там через день. То есть нужная душа конкретного деда там или конкретной бабушки из конкретного рода. Знали, как окликать. Это же все, вот сейчас кажется сказками, да, потому что мы не чуем, мы потеряли эту реку жизни. Мы все с вами погрязли в этой реке смерти. Когда мы рождаемся богами, а уходим обезьянами из этой жизни. Ну, то есть, вот. То есть то, что нам дано богами, вот эта сила, мы ее растрачиваем на эту же самую жизнь, измеряемую деньгами, так сказать, вот. На это растрачиваем, на эту материалку и уходим, то есть теряем все, что нам дал Бог. Ну, в результате, да? Дал род наш. Поэтому до родов-то до наших надо достучаться сложно, потому что они уже к этому отношению, ну, извините, привыкли. Они поэтому так настороженно встречают. Они просто так не пускают в рот. Потому что хрен узнает, с чем ты пришел. Может, ты поживиться хочешь каким-то знанием, а потом их продать, например, задорого. Ведь, ну, такое тоже сплошь и рядом. Кто-то пытается даже вот представлять самое святое, да, то есть общение с родом на выгоду на это на жида опять на своего потратить, на этого жизнь, измеряющего деньгами, который внутри сидит. Такие тоже есть, которые свою родовую силу, там добытую от рода, пытаются на ней деньги, например, сделать. То есть обратить то, что сила духа, обратить в какую-то хрень материальную. То есть и это нормально для кого-то. То есть вот поэтому не имеет смысла мне рисовать. Я в прошлый раз рисовал, что такое река жизни в этой модели, позволяющей понять, что такое урок, что такое рок, что такое судьба, судьбытия аса. Да? То есть вот эта модель, как описывающая в реке жизни, как ты движешься. Но само понимание, вот его не нарисуешь. Вот я попытался это донести, что есть река жизни, что есть река смерти. Вообще это... Ну вот, закончу, наверное, этим. Вообще это проблема выбора человеческого. Вот когда он выбирает между жизнью и смертью, да, когда он выбирает между болезнью и здоровьем, когда он выбирает между любовью и ненавистью, там, между злобой и добром, То есть вот это и есть его выбор. Это вот, и как только этот выбор сделан, тогда и начинаешь видеть вот эти образы реки жизни и реки смерти. И начинаешь понимать, что ты находишься в другом потоке. Когда ты не разрушаешься, а собираешься. Да? Когда ты. Ну вот, у каждого же есть такое состояние, что ты расплылся, да, у тебя сил нет, и ты расплылся, и ты действительно смотришь в зеркало на себя, ты оплыл, то есть отек, например, там водянка возникает, там вот такой, а вдруг собрался, и смотришь на себя, и ты такой поджарый, там, вроде бы ничего не уходило из тебя, там, ты не писал непрерывно, никаких мочегонных не пил, но видно, что другой совсем человек. Вот это и есть чуйка своя, когда начинаешь себя видеть, как ты есть. И причины того, что с тобой происходит, тоже начинаешь видеть. А причина прежде всего всегда и во всем это неправильный выбор. И вот и получается, что нам с вами надо, то, что мы с вами делаем, это понимать сам этот круговорот, да, вот это движение, которое Тюрином описано. То есть как мы читаем с вами Бога, почитаем богов и предков, воспринимаем эти слова, от них идущие, и каким образом мы с ними обратно разговариваем, каким образом мы правильно с Луной общаемся, да, то есть не только с Солнышком, но и с Луной, то есть правильно ее называть ясный месяц, вот еще раз там вот эти все слова в русских сказках уже сохранившиеся, то есть это не Луна безликая какая-то, у которой мы видим все время только одну сторону, а когда мы с вами ясный месяц видим, который делает то, что мы говорим Богу, ясным, понимаете? Вот мы с ним начинаем ясно разговаривать. Мы здесь ясно что-то увидели, и ему эту ясность передали. И его ответ нам будет еще более ясным. Вот, поэтому ясный месяц. Красное солнышко, соответственно, там. Солнышко три светлое есть тоже понятие такое, которое светит сразу в трех мирах. То есть в яве, в наве, в праве. И вот все эти слова безликие, пишущиеся, как там, нарицательные, надо писать с маленькой буквы. Вот солнце тоже. Вот нас как приучили писать? Солнце, да? Солнце, санце. Сан, как всегда было, так сказать, это... Что это по-английски? Это сын. Це, ци. Это вот высшее, как бы... энергия, которая высшими телами. То есть это санце, это Сын Божий. То есть через нас к вам идет вот этот вот божественный поток. И отсюда то, что пророки это приходили для солнца поклонников, соответственно, и Митра, и Кришна, и Иисус Христос изначально, то есть Спаситель, от солнца приходили. Это и были проявления Сына, да, Божьего. Почему он и называл себя там Иисус Сыном Божьим? И это я не Бог, я всего лишь его Сын. Это проводники вот этого света, идущего от Сына, да. Она солнце, там, Н втыкает, еще чего-то там. Также сердце, да. Середина целого, Д там ни при чем. И мы произносим-то сердце. Мы Д туда не втыкаем, а заставляет писать сердце. Ну, можно, конечно, как Тюрин говорит, середина доброго целого, но, понимаете, вот все-таки как говорим, так и пишем. Я вот еще раз как говорят там, как нам возвращать исходные смыслы языков, там, или как проще идти к образному, вот к образному языку, к восстановлению этих образов, заложенных словом. Да начните хотя бы писать так, как говорите, и сразу все станет на место. Сейчас, например, вот сейчас. Это типа вот в этот час нам там как сейчас, ща, отдельный там разговор, что это буквица значит, да, там. Вот это нам, в том числе и руна Мара, например, там ща, да. Это вот все. И вот как только начнешь писать так, как говоришь, очень многое станет на место. И это вот тоже все, как всегда говорят, вот как ожить, как там из реки смерти в реку жизни перейти. Во-первых, вот, ну, как я еще раз говорю, это сделать выбор, во-первых. То есть проявить волю, изволить. Изволить, что ты живешь, а не помираешь. А кроме этого, тебе нужно еще массу всего сделать в соответствии с тем, что у тебя весь мир поменялся. ты перестал умирать, начал жить. Там, ты перестал жрать гадость и начал есть живую пищу. Ты перестал пить мертвую воду, начал пить живую. И понеслось, и поехало. И вот ты перестал воспринимать информацию мертвую в пользу живой. То есть ты перестал, опять же, сделал выбор в сторону живых источников информации от мертвых источников информации. И ты увидел просто эти два потока. Вот ты еще не... ты еще их не... образы эти не создал, но ты почувствовал, что у тебя... вокруг тебя прохлада, сила, да? Когда раньше... раньше ты жил в постоянном состоянии бессилия. Тебя все... все вокруг вампиры, кругом враги, так сказать, это. Жизнь дерьмо, все бабы там известно что, да? То есть это вот в этом... и вдруг у тебя все стало по-другому. Когда ты женщину увидел, как... богиню, да, там, супругу свою, как богиню увидел, там, вот все сразу поменялось. И не потому, что ты сделал, как там это, в этом, в трансерфинге, так сказать, правильный выбор в правильную сторону, позитивное мышление начал развивать, вот нифига не в этом, а просто ты сделал выбор, перешел из одной реки в другую, и у тебя вокруг сразу весь мир поменялся. Никакого волшебства, только выбор, внутренний, человеческий. Вот, у меня как бы все. Сейчас я посмотрю, чего у нас. Пока беру запись.